Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Казанова. Европейская судьба». Часть 4. «Казанова и Дон Жуан». Подготовил и ведет программу Марио Корти. Впервые в эфире 31 мая 1998 года.
«Казанова. Европейская судьба». Передача четвертая. «Казанова и Дон Жуан».
Можно сказать, что эти два персонажа, Дон Жуан и Казанова, олицетворяют два аспекта мужской души. Каждый из нас отчасти Казанова, отчасти Дон Жуан.
«Казанова и Дон Жуан». И того, и другого считают великими любовниками. Хотя Дон Жуан, конечно, миф, литературный персонаж, а Казанова – реальная историческая фигура. Чем они отличаются в их отношении к женщине?
Он не как Дон Джованни, которому все равно какие. Каждый раз он пытается найти воспоминания об индивидуальности женщины. Они не все одинаковы, каждая из них уникальна.
Elles ne sont pas toutes pareilles, elles sont chacune unique.
И еще, какое отношение Казанова имеет к опере Моцарта «Дон Джованни»? Обо всем этом в двух следующих передачах. «Казанова и Дон Жуан».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». «Казанова. Европейская судьба». Передача четвертая. «Казанова и Дон Жуан». У микрофона Марио Корти. Год 1838, 17 августа. Католический собор Святого Патрика. Не тот, который сегодня находится на 5-й авеню, а прежний, расположенный в квартале, ныне называемом Little Italy, Маленькая Италия. Идут торжественные похороны. Присутствует свет нью-йоркской элиты, бывшие ученики. Присутствуют те, кто участвовал в создании оперного театра. Присутствуют певцы и музыканты. После прощальной церемонии процессия направляется на католическое кладбище. Гроб несут друзья покойного. Клемент Мур, протестантский богослов и поэт, автор самой знаменитой в Америке рождественской баллады «'Twas the night before Christmas» – «Ночь перед Рождеством». Натаниэль Мур, брат Клемента, тоже богослов. Гулиан Верпланг, бывший член Конгресса Соединенных Штатов. Врач Джон Франсис, а также итальянский патриот Пьеро Марончелли, бывший узник австрийской тюрьмы Шпильберг, что в моравском городе Барно. Хоронит христианина, бывшего иудея Лоренцо да Понте, первого преподавателя итальянской литературы в Колумбия колледж, сегодня Колумбийский университет. Нью-Йоркская хроника сообщает, что на тех похоронах в соборе Святого Патрика детский хор пел знаменитый «Мизерере» Григорио Аллегри, то самое сочинение, партитура которого в строгом секрете содержалась в Ватикане. Секретом эта партитура оставалась до тех пор, когда юный Моцарт, услышав «Мизерере» в Риме и потрясенный его красотой, записал его по памяти. Милан, 1998, весна. Квартира расположена в старинном доме на углу одной из самых знаменитых в мире торговых улиц – Виа Монтенаполеоне. На магазинах вывески «Булгари», «Картье», «Армани», «Версаче», «Прада», «Валентино». Один из мировых центров высокой моды. В кафе, барах и роскошных магазинах – японцы, американцы, состоятельные люди из всей Европы. Женщины элегантны. Я поднимаюсь на лифте, установленном еще в начале века. Меня принимает экономка, приветствующая с приятным португальским акцентом. Кругом предметы антиквариата. С потолка в салоне свисает громоздкая люстра 18 века. «Из России», — говорит хозяин дома. Орацио Баняско безупречно одет. Серый костюм, белая рубашка, шелковый галстук. Во время беседы показывает первое издание мемуаров Казановы на немецком языке. Финансист, библиофил, гурман, писатель и казановист. Орацио Баняско рассказывает о своем новом, еще не опубликованном романе. Книга о Казанове. Главные герои – Казанова, Дон Жуан, а также Лоренцо да Понте, с описания похорон которого мы и начали эту передачу.
В моей книге накануне премьеры «Дон Джованни» в Праге встречаются Дон Джованни, Казанова, Аббат де Берни и либретист Моцарта Лоренцо да Понте. Это допущение. На самом деле, в это время да Понте уже не было в Праге. Ему пришлось уехать, оставив, как говорят, либретто оперы «Дон Джованни» незаконченным. На помощь Моцарту якобы пришел Казанова, который добавил недостающие фрагменты. Да Понте был гораздо моложе Казановы. В моем романе, однако, они ровесники. Все эти персонажи встречаются и символизируют собой разные манеры любить, разные подходы к любви.
В начале оперы «Дон Джованни» разыгрывается драматическая сцена. Дон Джованни в маске. Он пытается соблазнить или соблазняет Дон Уанну, выдавая себя за ее жениха Дона Оттавио. Имел ли место факт из оперы, неясно. И это гениальный прием автора либретто. Так или иначе, Дона Анна догадывается, что имеет дело не с женихом, а с кем-то другим. Оказывает сопротивление. За сценой наблюдает слуга Дон Джованни Лепорелло. Вдруг появляется отец Доны Анны, командор. С обнаженной шпагой он накидывается на Дона Джованни, который вынужден защищаться. Дон Джованни убивает командора.
Oh, 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 oh
Почему передачу о Казанове и Дон Жуане я начал именно с Лоренцо да Понте? Потому что, как было сказано, именно да Понте автор либретто оперы Дон Джованни, музыку которой написал Моцарт, а к тому же друг главного героя наших передач Казанова. Интересная личность этот да Понте. Чем-то он напоминает Казанову. Авантюрист и литератор, женолюб и предприниматель, вечный эмигрант. Венеция, Вена, Лондон, Филадельфия, Нью-Йорк. О нем мы еще поговорим, но вначале Дон Жуан. Один из самых популярных персонажей мировой литературы, Дон Жуан – герой комедии «Тирсо де Молина», «Мольера» и «Карло Гольдони», повести Эрнста Гофмана, трагедии Пушкина «Каменный гость» и драмы Лесси Украинки «Каменный господарь». В поэме лорда Байрона Дон Жуан попадает в Россию и соблазняет императрицу Екатерину Великую. И, наконец, Дон Жуан – герой оперы Моцарта «Дон Джованни». Самого совершенного произведения музыкального театра, как считал датский философ-экзистенциалист Сёрен Кьеркегор. Интересно, что Кьеркегор в разделе своего сочинения «Либо-либо», посвященного Дон Джованни, ни разу не упоминает да Понте. По мнению основоположника экзистенциализма, текст не имеет особого значения. Дон Джованни – чистая музыка. Иные мыслители пишут об этой опере так, словно текст написан самим Моцартом. Говорит радио «Свобода». Казанова и Дон Жуан. Популярное представление обычно отождествляет Казанову с Дон Жуаном. Но действительно ли они похожи? Мнение казановистов – нет ничего более ошибочного. Начать с того, что Дон Жуан – фигура мифическая. Психоаналитик Лидия Флем, Брюссель.
Mais j'ai parlé avec des gens qui s'occupent de mise en scène et qui ont plusieurs fois mis en scène des opéras de Mozart, c'est Karl Ernst Hermann.
Я говорила с людьми, которые занимаются режиссурой, которые много раз ставили оперы Моцарта. Это Карл Эрнст Эрман и его жена. Они, естественно, видят все это в смысле драматургии на сцене. Дон Джованни, Дон Жуан – это персонаж трагический, который очень хорош на сцене. Там есть экстремальное напряжение, тогда как Казанова. Ну, конечно же, не персонаж, которого можно легко представить в театре, в опере, в кино, несмотря на то, что ему посвящено много вещей, но, увы, очень немного хороших, к сожалению. Потому, быть может, что это персонаж сложный и, к тому же, реальная личность. Дон Жуан – это, естественно, миф, но тут же немедленно тема добра и зла, и насилия, и все прочее, что, я думаю, как считают и эти режиссеры, куда более подходит для сцены. Тогда как поставить сложность, тонкость кого-либо всегда исключительно трудно. Или, возможно, Казанова не нашел еще своего режиссера.
Разгневанная, отчаявшаяся, разыскивает Дона Джованни. Она готова его убить. Он ее соблазнил, унизил, оскорбил и бросил.
Oh, non sarà il suo tormento, si ne consolò 1800.
Отношение Дон Жуана к женщинам. Или, если хотите, таково было отношение женщин к Дон Жуану. Это просто другая сторона одного и того же вопроса. Говорит радио «Свобода». Казанова «Европейская судьба». Передача четвертая. Казанова и Дон Жуан.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Казанова. Европейская судьба». Часть четвертая. «Казанова и Дон Жуан». Подготовил и ведет программу Марио Корти. Впервые в эфире 31 мая 1998 года.
«Казанова. Европейская судьба». Передача четвертая. «Казанова и Дон Жуан». Марио Корти. Итак, чем отличается личность Казановы от образа Дон Жуана? Как можно сравнить их отношение к женщинам? Орацио Баняцко, Милан.
C'è una differenza fondamentale, il mio libro è basato soprattutto su quello. Casanova ama le donne.
Есть существенная разница. Моя книга именно об этом. Казанова любит женщин. В книге я говорю о том, что у Казановы по-настоящему не было матери. Она была актрисой, а в те времена эта профессия была не очень респектабельной. Она всегда была где-то на гастролях в Европе, а когда бывала в Венеции, она была любовницей поэта Джорджо Баффо, у нее никогда не хватало времени проявить к нему материнскую любовь. По-моему, всю свою жизнь Казанова искал в женщине мать. Таким образом, вы, наверное, это заметили, Казанова относится к женщинам с необыкновенным уважением, уважением исключительным. Кажется, в Амстердаме он встречает старую жалкую распутницу. Не сразу, но он ее узнает. Некогда она была его любовницей. И теперь он обращается с ней как с королевой. Это делает ему честь. Но, несомненно, у него был какой-то комплекс. Дон Жуан, как литературный герой, и это гениально показали Да Понте и Моцарт, совершенная противоположность. Видимо, мать такого человека должна была быть чрезмерно строгой, очень авторитарной. Дон Жуан все время унижает женщин. Его не интересует ни любовь, ни даже эротизм. Он стремится к завоеванию и к унижению женщин. Можно сказать, что эти два персонажа, Дон Жуан и Казанова, олицетворяют два аспекта мужской души. Каждый из нас отчасти Казанова, отчасти Дон Жуан. И у кого-то преобладает Дон Жуан, у кого-то Казанова.
К Дон Джованни за помощью. Дона Анна еще не знает, что Дон Джованни и есть тот человек в маске, который убил ее отца. Входит Дона Эльвира. Она умоляет Дону Анну не доверять Дону Джованни. Он предатель. Для него ничего нет святого. Дон Джованни смеется. Пытается дискредитировать Донну Эльвиру. Она ведь ведет себя как безумная. Но достойная осанка Дон Эльвиры впечатляет Дону Оттавио и Дону Анну. Они склонны верить скорее ей, нежели Дону Джованни. Quella
zarella, tutte quegli errori mai, infelice, siate un poco più prudente, vi farete criticare.
Non sarà la scena, ho perduto la prudenza, e nei nomi del mio sangue, ma io vorrei
come sono. Gli agenti si sono messi, siamo lì,
брюссельского психоаналитика Лидии Флем о Казанове, издана в нескольких странах, включая Соединенные Штаты. Когда я читал интервью Лидии Флем в американской газете, меня удивило ее признание, что в каком-то смысле она влюбилась в Казанову. И это через 200 лет. Я обратился к моей жене и попросил ее внимательно перечитать историю моей жизни. Моя жена довольно критически относится к персонажу, к его, скажем так, спорной в нашем современном понимании морали. Но и она не устояла перед необыкновенным обаянием этого человека. Я рассказал об этом Лидии Флем.
Ce que vous dites de votre femme, je pense, ressemble beaucoup.
То, что вы говорите о вашей жене, схоже с чувствами многих женщин, прочитавших мою книгу. То есть они не так уж и влюблены в него, но это мужчина с такой энергией, он исключительно доступен. Это все же эпоха, когда они не работали, а это многое меняет в жизни. Иными словами, когда он влюблен в женщину, он посвящает ей все свое время, что большой подарок.
Ce qui est un grand cadeau. Donc je crois que c'est un être séduisant parce qu'il se donne tout entier. Je pense que
это существо соблазнительное, поскольку он отдается целиком. Я думаю, что очень часто он по-настоящему привязан к человеку, к женщине, которую он встречает, даже если он тут же встречает другую. Как вы знаете, он постоянно путешествует. Он, как сказать, он одновременно непостоянен и верен, если можно так выразиться. В то же время я нахожу, что тот факт, что он написал эти мемуары, что он помнит этих женщин, даже если он скрывает личности некоторых, чтобы защитить их репутацию, потому что это известные женщины, и он их оберегает. Но ведь в этом есть и красота. Вообразите себе человека, который в конце жизни вспоминает женщин, которых любил.
Qu'un homme, à la fin de sa vie, se rappelle les femmes qu'il a aimées, et ce n'est pas un catalogue.
И это не каталог, он не как Дон Джованни, которому все равно какие, маленькие, толстые, высокие, худые. Каждый раз он пытается найти воспоминания об индивидуальности женщины. Они не все одинаковы, каждая из них уникальна.
Elles sont chacune unique.
Il candelino calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, che con quella cerca menar, che con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza un ordine la danza sia, il minuetto chi la follia, chi l'alemanna fare ballar. Il minuetto fare ballar, chi la follia fare ballar, chi l'alemanna fare ballar. Ed io pertanto dall'altro canto, con questa e quella vo' amoreggiar, vo' amoreggiar, vo' amoreggiol. Alla mia lista domani mattina d'una decina devi aumentar. Alla mia lista d'una decina devi aumentar. Se trovi in piazza qualche ragazza e con quella cerca menor. Oh, alla mia lista domani mattina d'una decina devi aumentar. Senza alcun ordine la danza sia, il minuetto, chi la follia, chi l'alemanna fare ballar. Alla mia lista domani mattina d'una decina devi aumentar. D'una decina devi aumentar. D'una decina devi aumentar. Devi aumentar. Devi aumentar, devi, devi aumentar.
Это была ария Шампанского из «Дон Джованни» в исполнении баса Эцио Пинца. Ария заканчивается словами, обращенными к слуге Лепорелло. «Завтра утром добавь ко списку моему имен десяток». Это тот самый список, о котором говорила Лидия Флем, каталог Дон Жуана, каталог, который Казанова, по ее словам, не вел. К теме каталога мы вернемся в следующей передаче. Говорит радио «Свобода». Казанова и Дон Жуан. Жертвами обаяния Казановы, обаяния, которое действует и через 200 лет, становятся не только женщины. Русский казановист Александр Строев. Париж.
Я подпал под невероятное обаяние этого персонажа, который действительно соблазняет читателя. Он, как истинный авантюрист, соблазняет мужчин и женщин, и соблазняет даже вот через книгу, через века, через любое расстояние. У него есть невероятное притяжение именно потому, что он... Человек, который готов все время давать. Человек, который не хочет брать. Человек какой-то внутренней щедрости. Поэтому, вот когда размышляют о том, чем Казанова отличается от Дон Жуана, вот наиболее осмысленное определение – это что Казанова умеет расставаться с женщинами. Он не хуже Дон Жуана соблазняет их. Но Дон Жуан после этого бросает женщин, и они... оказываются все несчастными и все печальными. Ни одна женщина, с которой расстался Казанова, не таит зла на него. Он старается либо ее хорошо устроить, либо выдать замуж, либо обеспечить ей приданное, либо вот как-то ей помочь. Либо просто женщина понимает, что да, вот этот человек, с которым мы сейчас встретились, это не навсегда, мы доставили друг другу счастье, и вот... это счастье остается.
Прага, 27 октября 1787 года. Премьера «Дон Жуана» должна состояться через два дня. У Моцарта все готово, кроме увертюры. В этом нет ничего необычного. Композиторы всегда писали увертюру в последнюю очередь. Но Моцарт тянет с работой, предпочитает веселиться, принимает участие в вечеринке. Эпизод происходит в саду виллы под Прагой на Бертрамке, которая принадлежит друзьям Моцарта, композитору Францу Душику и его жене Жозефин, певице и, видимо, любовнице Моцарта. Среди гостей высокого роста смуглый человек лет 60, Джакомо Казанова. Друзья Моцарта волнуются. Сговорившись, они под каким-то предлогом ведут композитора в комнату на верхнем этаже, и там его запирают. Моцарт высовывается из окна, кричит, требуя, чтобы его освободили. Друзья говорят, что выпустят его только после того, как будет готова увертюра. Тут вмешивается Казанова. Он осуждает поступок друзей Моцарта, уверяя, что Моцарт и так закончит увертюру. Казанова сам поднимается в комнату и отпирает дверь. Моцарт благодарит Казанову, обещает, что будет сидеть и работать. И действительно, к 7 утра увертюра готова. Разные источники подтверждают, что Казанова во время работы Моцарта над Дон Джованни находился в Праге. Казанова был знаком с импресарио Бондини, заказчиком Дона Джованни, с певцами и певицами. И было бы странным, если бы он не встретился со своим другом Да Понте, а через него и с Моцартом. Но рассказ о встрече Казановы с Моцартом был написан через несколько десятилетий после предположительного события, и в его достоверности я не уверен. Автор некто Альфред Майснер. Книга называется «Картины рококо», а глава «Вечер на вилле Душека». Майснер, по его словам, пользовался записками очевидца, его деда, университетского профессора в Праге, писателя Готлиба Августа Майснера. Это единственное свидетельство о встрече Казановы с Моцартом. Но сам Казанова в своих бумагах об этом эпизоде, если он и состоялся, молчит. Загадочно и то, что Казанова ни разу и нигде не упоминает Моцарта. Отличие. Общее мнение казановистов разных стран резюмирует американец Том Виталли.
Дон Жуан был ненавистником женщин, эксплуататором и потребителем женщин. В его отношениях с женщинами присутствует карательный аспект. Казанова же любит женщин. Это очень хорошо показала Лидия Флем в ее недавно опубликованной биографии Казановы. Казанова разоряется ради женщин. Он отдает все, чем обладает, во всех отношениях. Деньги, время, энергию. Все, что у него есть, отдается женщинам. Итак, Казанова любит, Дон Жуан ненавидит. Другой аспект состоит в том, что Казанова избегает трагедии. У Казановы нет трагического элемента, тогда как история Дон Жуана – трагическая история. Viva la libertà!
«Европейская судьба». Продолжение темы «Казанова и Дон Жуан». Биография Лоренцо да Понте, автора либретто «Дон Джованни», в следующей передаче. А эту мы завершаем традиционным вопросом, обращенным на этот раз к бельгийскому психоаналитику и казановистке Лидии Флем. Чем является для нас, людей 20 века, фигура Казановы? Какой урок можем мы извлечь из опыта этой жизни на пороге 21-го столетия?
Pour moi, ce qu'il nous dit, c'est que chacun doit se prendre en main.
То, что он нам говорит, это то, что каждый должен взять судьбу в свои руки. То есть, с точки зрения психологической, мы можем думать о ребенке, который брошен своей матерью через несколько месяцев после своего рождения, у которого постоянно идет кровь носом, который считается совершенно неинтересным, идиотом. Можно сказать, плохое начало жизни. Но тогда постоянно возвращается вопрос, каким образом одни люди преодолевают известное количество трудностей и делают что-то из своей жизни, тогда как другие, напротив, остаются сломленными навсегда.
comme disait Freud, c'est très difficile de répondre à cette question.
Как считал Фрейд, очень трудно ответить на этот вопрос. Во всяком случае, среди позитивных вещей в его жизни есть нечто очевидное. Это любовь его бабушки, любовь почти безоговорочная, которая, возможно, и дала ему силу поверить в жизнь. Но это значит, что для кого-то столь обделенного в начале начал жизнь все же не закрыта. У него есть эта фраза: «Когда хочешь чего-нибудь по-настоящему, можно стать даже Папой Римским». Очень интересно еще и то, что он думает, когда с ним случается что-то хорошее, это происходит, возможно, благодаря благорасположению фортуны. Но если с ним случается что-нибудь плохое, то это только по его собственной вине. То есть он отвечает за свою жизнь, он отвечает за свои ошибки. Он не говорит, что все это вина других.
Il ne dit pas c'est la faute des autres. Et je crois que ça c'est quand même quelque chose de très important, c'est que chacun de nous peut réfléchir à sa vie et se demander comment.
Я думаю, что это все-таки нечто очень важное. Каждый из нас может задуматься о своей жизни и спросить себя, как надо поступать, чтобы сделать ее интересной. Не всегда можно сделать ее счастливой, но можно сделать ее более интересной. Это, по сути, модель индивидуализма, но в том смысле, что если мы готовы все потерять, мы можем и выиграть все. У нас нет прав. Каждый из нас должен следовать своим путем, отдавая себе отчет в том, что наша жизнь принадлежит нам самим, и что в рамках возможного, с энергией и не щадя себя, то есть без мелочности, без ненависти, без стремления сделать всегда наименьшее из возможного, в наших силах изменить нечто в нашей жизни. И также думая больше о том, чтобы давать, чем получать.
С вами прощаются Руслан Гелисханов и Марио Корти. До следующей встречи в эфире.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны, в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».